Trump.
На часов 15 минут. Начинаем программу «Дифирамп». Я сегодня с большой радостью представляю вам нашего гостя. Это Игорь Николаевич Ясулович, народный артист России. Здравствуйте, Игорь Николаевич.
Здравствуйте.
Как слышно? Прием.
Замечательно.
Все отлично. Нормально. Дорогие друзья, мы в прямом эфире, поэтому напомню номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Ну, с Игорем Николаевичем мы обычно разговариваем не только о творчестве, а больше о том, что ему этому творчеству мешает в нашей жизни.
Ну, а может и помогает. Понимаете, когда видишь то, что происходит, это ведь невольно превращается в какой-то строительный материал.
Это за вас еще не взялись, как было сказано. Вот нам сейчас рассказывал историк, что скоро за географов возьмутся.
Да.
А поскольку у нас сегодня государство очень сильно озабочено падением нравственности, я думаю, что наверняка скоро дойдет и до искусства во всех смыслах этого слова. Вот как вы думаете, почему сегодня нравственность стала таким самой главной проблемой в стране?
Ну, я не знаю. Я думаю, что, может быть, у них есть какие-то проблемы. Потому что... Что такое нравственно, безнравственно? Давайте тогда запретим ходить в музей. На чресло, значит, повесим...
Квадратики.
Квадратики. Ну что... О чем разговор? Я с нетерпением жду, когда можно будет посмотреть «Жизнь Адели».
Угу.
Я слышал отзывы, я слышал, что говорила Лариса Малюкова. Мне очень интересно, потому что, как я понял, это какое-то новое слово, новые ощущения, новые выразительные средства.
Я тогда в скобках замечу, для тех, кто, может быть, не знает, «Жизнь Адели» — это фильм, который получил главный приз на Каннском фестивале, и он посвящен истории любви двух девушек.
Да, да. Но выясняется, что, оказывается, дело не в любви, и не процесс показывают, а показывают, что с ними происходит. И речь идет именно о любви. Что такое любовь? Вот сейчас мы с ребятами, со студентами занимаемся лесом Островского. Вот там три пары. Аксюша Петр, Раиса Павловна Гурмышская, Буланов, Улита, Аркашка Счастливцев. И везде речь идет о любви. И везде все по-разному. И об этом приходится думать, и мы задаем вопросы, и мы пытаемся понять, и мы мучаемся, и мы нащупываем. Это единственное, что мы можем рассказать людям. Вот они придут смотреть спектакль, и хотелось бы, чтобы что-то откликнулось там в их душах. Вот. Ну, было уже, мы все проходили. Знаете, все-таки я помню... как оплакивал Иосиф Виссарионович, как не понимал, почему на улице города Таллина я вдруг в этот день печальный встречаю улыбающиеся лица, пришел в консерваторию заниматься, я по классу скрипочки занимался, меня с улыбкой встретила моя преподавательница, я как-то не понимал этого, а потом многое стал понимать, и как-то все менялось. А потом я, когда поступил в Институт кинематографии, и мне посчастливилось встретиться с замечательными людьми. Учился я у Михалыча Рома. И до сих пор, скажем, свои поступки я меряю по... И оглядываюсь и думаю, как бы он это оценил. Мысленно я думаю об этом. Или Александр Александрович Румнев. Эти люди корнями уходили в другую жизнь, это другая культура была, понимаете? Сегодня я подозреваю, что вот вся Госдума, это все последние годы советской власти, когда говорили одно, думали другое, делали третье, да, когда... Леонид Ильич Брежнев мог снисходительно сказать, ну вот, может быть, и так вот, скажем, что два ящика остаются, а третий домой берут. Так, по-моему, угу. что-то... Ну, что из этого, из этой морали может вытекать? Что? Вот мы имеем то, что мы имеем, понимаете? Врём. Уже из-за лжи рухнул Советский Союз. Именно потому что лгали, потому что накопилось это все. Поэтому и потребовалась перестройка. Ведь не потому, чтобы... так я понимаю. Вот.
Как вы думаете, а почему сегодня в обществе такой запрос на советское время, причем во всех его проявлениях? Мы тут обсуждали опрос, который был проведен, по-моему, Левада-центром, если я не ошибаюсь, когда лучшим правителем в истории страны наши соотечественники признали Леонида Ильича Брежнева. Вот чем вы это объясняете?
Ну, во-первых, так. Я не слишком доверяю этим опросам. Потому что, опять-таки, если говорить о корректно поставленных вопросах, на которые надо отвечать, то, наверное, там будут нюансы, различия.
Могу в качестве скобках замечу, как пример тому, что вы говорите. У нас тоже был опрос, выбирали наши слушатели между Путиным и Брежневым. Да. И наши слушатели выбрали Брежнева чуть ли не 80%. Но это как бы другой... Когда выбор такой, конечно, я бы сама за Брежнева проголосовала.
Ну, понимаете, ну, Брежнев, да, он же добрый и вроде не вредный. Мы же не знаем всей подоплеки, понимаете? А мы не знаем, ведь что происходит? Вот мой тесть Юрий Павлович Егоров,
замечательный кинорежиссер,
да. Значит, ему предложили пойти стать начальником, в главк пойти работать. Ну и, естественно, из благих побуждений он пошел, потому что искренне думал. Но опять, мы все знаем, мы все проходили через эти вещи, да? Вот. Так представьте себе, что через несколько лет, видимо, пройдя через какие-то многие, встречаясь с своими коллегами, будучи вынужден поступать так, а не иначе, потому что так требует обстоятельства. Или... Короче говоря, однажды вечером открылась дверь, не раздеваясь, прошел в комнату и сказал: «Все, ребята, больше не могу, надо уходить, я превращаюсь». Потому что там выводится особая порода людей. Ну, я не хочу сказать, плохо я отношусь, неплохо я отношусь. Но когда люди во власти этими десятилетиями и больше ничего не видят, ну, не видят ничего, они только там. Вот мы снимали в Кремле 2 дня картину о патриархе Иове. Значит, вот я там походил.
Это вот сейчас?
Нет, это несколько лет назад. Я походил там. Причем после того, как мы побывали день в Старицком монастыре под Тверью. И вот в 21 веке я довольно давно не ездил по Ленинградскому шоссе. Значит, ну, наверное, где-то, видите, как приходится говорить, в середине, ну, в последней трети 20 века, последний раз я и ездил туда, в Питер. А тут, значит, поехал туда под Тверь. 21 век. И, видимо, это было, в 2005-2006, может, году. Слушайте, ничего же не изменилось. Ну, 25... Ничего не изменилось. Ну, почему? Вот пускай бы поездили сами просто. Ведь не случайно ходили, значит, царственные особы, переодевались, ну, попадали в неловкие ситуации, их потом могли не впустить назад, потому что не за тех принимали. Но... ходили и пытались понять, что же происходит. Но здесь, значит, вот дальше переместились мы в Кремль, в эти циклопические палаты, только что отреставрированные, значит, Бородиным. Замечательно, чудно, золота много, роскошно просто. Я понимаю, что, наверное, тоже на них действует, когда приезжают гости, высокопоставленные, приходят, смотрят на это, разинув рот, охуют. Так это, наверное, кажется, и гордость за страну, и значит, вот такая у нас держава. Но мы-то ездим с нашими гастролями по всей стране, я же вижу, что происходит. И как мы живем, и какие дороги, и много-много-много вопросов. И много вопросов, например, у меня, ну вот, и за 300 километров от Москвы, где у нас домик в деревне, 30 лет назад мы там обосновались, и этих людей я вижу. Где эта реальная помощь-то мелкому и среднему бизнесу? Ну, мне казалось, ну, люди, когда возникли эти... Это сложнейшая ситуация, не согнулись, взяли кошелочки, поехали, занялись челночным бизнесом, выстояли. Это все женщины тоже, да? Кто? Учителя, инженеры. Я говорю, не согнулись. Семью держали, детей поставили на ноги. Ну, их... На них надо опираться, их надо лелеять, им надо создавать, как это называется, наибольшего благоприятствования. Как это?
Режим.
А? Режим. Да, режим, извините.
Режим создан.
Наибольшего, да, благоприятствования. Вот мне так кажется. Вот.
А вам не кажется, что наш народ как-то все-таки, несмотря на все сложности, беды, несправедливости советского времени, он все равно этим советским временем в какой-то мере развращен. То, что он все равно ждет, ну, большинство людей ждут, что им что-то помогут сверху государства. Вот смотрите, вот я просто приведу пример совсем горячий. Я вчера буквально видела сюжет в телевизионных новостях о том, как целая улица провела сход и решила, что они все улицы вступают в ОНФ, в Народный фронт. И им староста этого, значит, схода, этой улицы, какой-то там деревни, я не помню, сказал, что за это нам проведут канализацию. Конечно же, все за. Конечно!
Ну да. Это потому, мне кажется, это потому, что если бы все-таки это упрек власти. Вот он это сказал, власть должна услышать это и содрогнуться, потому что им придется, действительно. Но я уже сейчас смотрю на то, что делает Владимир Владимирович, и это не я выдумал этот термин, ручное управление. Ну, громадная страна, ну, посмотрите на карту. Я вот там слушаю иногда Максима Шевченко, значит, когда он говорит, что вот такая катастрофа. А я слушаю, потом беру атлас, смотрю, катастрофы нет, это громадная страна, давайте обустроим ее, давайте сделаем ее комфортной, удобной для жилья. И неправда, я не думаю, вот у нас в той же, вот я говорил, да, про деревню, Павел, царство ему небесное, с утра я вижу, как он на коленочках по своему огороду ползет. Его сорняки выдирает с утра до вечера работают они, с утра до вечера. И спрашиваем Марусю: Маруся, а как вот работы нет, все, и пенсию, небось, не приносит. А как там мы на это жили? Они привыкли опираться на собственные силы. Они так работали. Павел пришел тут отдохнуть, значит, свободно пару дней выдалось, значит, может передохнуть. Пришел. Сидим на крылечке. Это тогда еще было, да? Вздыхает. Нет, теперь за Жириновского голосовать не буду. Опять молчит. Говорит, вообще меня выбирать надо. Я ведь знаю, что людям нужно. Ему сын говорит, бать, ну кто тебя знает? Он говорит, да, говорит, вот он одному, другому, третьему, ты одному, другому, третьему. Помолчал, сказал, и выберут. Потом еще помолчал и сказал, как выберут, добавил русское слово. Вот так вот, понимаете?
Это Игорь Ясулевич, мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем наш разговор.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в студии народный артист России Игорь Николаевич Ясулович. Вот чуть в перерыве говорили про ВГИК, поскольку, напомню, Игорь Николаевич еще и педагог, давно работает с молодыми, со студентами, с будущими артистами. А вот, Игорь Николаевич, у меня к вам такой вопрос. А вы с ними говорите вообще о том, что происходит вокруг, в стране?
Ну, вот так я скажу. Политбесед я с ними не провожу, потому что они должны сами, я так полагаю, сами. Их не надо ни к чему подталкивать. Угу. А вот, естественно, когда начинаешь работать над спектаклем...
Какие-то аналогии сразу приходят, да?
Ну, а куда деваться, угу, если они, скажем, упираются только в текст... то начинается, значит, манипуляции с интонациями. Ту интонацию, не ту интонацию. А что за текстом? А поскольку как-то, если ты особенно занимаешься классикой, то ну, ты видишь, ну, куда деваться? И дело не в фигах в кармане, дело не а просто живая жизнь питает это все, а не академический интерес. Вот. И это постоянная работа, потому что, скажем, ну вот у нас в театре, я имею счастье играть в спектаклях Яновской и Гинкаса, это Чехов, Достоевский, и это все, эти тексты не оставляют тебя ни на минуту. Там ты сыграл спектакль, проходит время, ты снова в мыслях возвращаешься к этому, какие-то вещи вдруг открываются, которые почему-то прежде ты не замечал, а теперь ты видишь, что это лежит на поверхности. Вот. То же самое, вот сейчас Чеховский фестиваль, конечно, великое дело делает Валерий Иванович Шадрин. Да? Вот мы приобщаемся к тому, что происходит в мире, в театральной жизни. И тоже я посмотрел несколько спектаклей, и замечательно. Есть о чем думать, есть чем наслаждаться. И, конечно, это важно еще так эти студентов туда подтолкнуть.
Но им сейчас сложнее или проще вообще жить в период учебы? Я имею в виду по сравнению с советским временем.
Ну, вы понимаете, нас ведь тоже, наши педагоги, наши преподаватели так топотали и смотрели на нас с сожалением, с таким, ну вот книжки вы читаете, или сдаешь экзамены, и, ну, в общем, ну да, кто сдает? Актеры сдают. Это обидно, это обидно.
Как спортсмены.
Но, с другой стороны, это стимулирует. Вот, ну, я учился, ну, понимаете, тоже, я учился, у нас был курс совместный актеров-режиссеров. На режиссерском учились Андрей Смирнов, Андрон Кончаловский, Исадзе Ризо, Витя Трегубович. И прошу прощения, кого еще не назвал. Угу. Вот были такие, значит, такой курс был.
А Меньшов не с вами учился? М? Меньшов не с вами учился?
Нет, он... Я постарше буду.
Так сказал скромно, да. Игорь Николаевич. Вы упомянули театр. Я не сказала нашим слушателям, не напомнила, вернее, что Игорь Николаевич уже достаточно... Сколько лет уже работаете? Лет 20 работаете?
В ТЮЗе?
Да, да.
Да, до этого я работал 30 лет в театре киноактера. Да. Угу. и 20 лет в ТЮЗе.
Вы, почему я спросила про студентов, говорите ли вы с ними на темы сегодняшней жизни? Да. Они в курсе вообще, что вы гражданский активист, если вас так можно назвать, что вы приходите на акции оппозиции, что вы выступали в защиту Михаила Ходорковского и приходили на суд, в Хамовнический суд? Они об этом знают? Они какие-нибудь вопросы вам по этому поводу задавали?
Нет. Нет. И, скажем, это моя принципиальная позиция. Они дали... Понимаете, это ведь моя жизнь, моя биография. И если я это делаю, я это делаю не для того, чтобы засветиться, да, но просто потому что, ну, сколько лет было, значит... Вот я в 41-м году родился, значит, советская власть когда развалилась?
В 91-м.
Вот, в 91-м, да. Потом я видел...
50 лет
да,
при советской власти вы прожили.
Да, вот, в общем, мы не молчали, но на кухне говорили. Мне не хочется опять уходить на кухню. Неправильно это. Вот. Кроме того, я помню это ощущение еще, мы репетировали тогда, и вдруг слышу гул, выглянули в окошко, смотрим, танки движутся.
В 91-м году?
Да. Думаю, ну все, вот все планы, которые были, и тот воздух, который мы, наконец, которым задышали, все, думаю, кончается. Посмотрел телевизор, увидел, как ручонки у Янаева дрожат, и понял, нет. И действительно, 2 дня хватило для того, чтобы это все развалилось. Но ведь не само... То есть оно само собой развалилось. Ну, неужели сейчас наши не понимают, что если мы этим же путем идем, оно также может развалиться? Ну, а главное, что? Ну, нужно просто заниматься делом и дать людям возможность... активно себя проявлять.
А вот смотрите, вы говорите, что неужели они не понимают, что все может развалиться? Так может быть, у них есть своя логика, когда бесконечные запреты, все новые, новые, новые да. Издаются то в Думе, то в правительстве, и этот выстраивается бесконечное количество кордонов на пути человеческой судьбы каждой. Да. Им кажется, что, может быть, они руководствуются как раз именно этим соображением. Чтобы ничего не развалилось, нужно всех держать в узде.
Нет, чтобы все не развалилось, нужно заниматься созиданием. Вот созиданием.
А тут вот как-то не получается.
Да. Законы издать проще простого. Вот судя по тому, как они... Ну, чего я буду повторять? Значит, принтер, да, угу. Там взбесившийся, не взбесившийся. Но они действительно их пекут просто пачками. Дальше. Вот я думаю, как эти законы соблюдаются? Ну, вот действительно, как соблюдаются? Ну, вот я хожу по улице и вижу, как люди курят. Ну, это опять, ну, может быть, я наивный, может быть, я сам глуповат. Но мне кажется, что если есть закон, а он не соблюдается, то вот она, уже одна трещинка есть. Второй закон, вторая трещинка. И в результате сознание извращается. Понимаете, мы становимся тогда мутантами. Угу. Да неважно, да ничего, да и так сойдет. Да ладно. И в кулачок покурить. Себя обманываем. Ничего хорошего из этого не получается.
Но вы же ничего не измените своим выходом. Как вы сами сказали, я выхожу на улицу, чтобы было плюс один, да? Чтобы вы тоже были в числе тех, кто не согласен с тем, что сегодня происходит. Но, судя по всему, это никак не волнует нынешнюю власть и лично нашего президента. Количество этих людей, качество этих людей. Уехал, до свидания. Гуриев, до свидания. Каспаров, до свидания.
Александр Сергеевич Пушкин сказал... Ну вот гроза 12-го года настала. Кто тут нам помог? Остервенение народа, зима, Барклай или русский бог? Но Бог помог, стал ропот ниже, и скоро силою вещей. Вот силою вещей все будет происходить. Я это абсолютно уверен. Понимаете, ну, надо быть не близорукими людьми. Вот как эта площадь называется в Стамбуле?
Таксим.
Таксим. Вот что это такое? Почему надо уничтожить парк? Но ведь это же абсолютная глупость. И это еще бесцеремонность власти. Мы решили, и мы это сделаем. И мы это сделаем. И мы не отступаем назад. Ни шагу назад. Ну, ни шагу назад. Получили то, что получили. Сейчас усмирить это трудно. Но если бы послушали, поговорили, может быть, не надо было это делать-то там. Ну, как-то нормально... Цивилизованно.
Но вы же понимаете,
такое слово,
что...
помните?
Да.
Да? Цивилизованно но, решать.
Но вы же понимаете, что парк и деревья – это лишь повод. Настолько ситуация уже была обострена, что здесь хватало трех деревьев для того, чтобы народ стал вот против правительства, против нынешней политики, да, против того пути, который страна выбирает. Здесь же главная это претензия. Ну, а деревья – это повод, это некий символ.
Ну, значит, надо разговаривать. Надо разговаривать, и уж тем более, раз накаляется это, ну, не провоцируйте тогда. Ну, зачем тогда эту искру бросать, чтобы вспыхнуло? Вот оно вспыхнуло. Но об этом и разговор. Об этом и разговор. Только диалог, только... Вот в нашей профессии что... Нам не устают говорить режиссеры, вот я вечно слышу это. И я своим студентам все время говорю, главное в нашем деле. Вот Деклан, он так формулирует, да, к нему молодые ребята обращаются.
Деклан Донован – это английский режиссер, театральный, в постановках которого Игорь Николаевич уже достаточно давно играет. Сколько вы с ним сделали спектаклей?
Четыре.
Четыре спектакля. Да. И, кстати, эти спектакли, к вопросу, они играются где угодно, но только не в России.
Ну, нет, почему?
Ну, очень редко.
Нет, мы играем. Знаете? Ну, это, как я понимаю, сложности еще. Где площадки, как. Ну, мы ездим по России, мы играем. Ну, вот, так он, значит, Деклан, что нам делать, помоги? Он говорит, я вам могу помочь только одним. Помните, что надо видеть друг друга, слышать друг друга. Запомнить, что... Ваш текст – это не ваши проблемы, это проблемы вашего партнера. А ваша проблема – это текст партнера. То есть диалог, ты слышишь, и ты на это отвечаешь, реагируешь. И тогда, да тогда к чему-то приходишь, тогда и возникают вот живые токи эти.
Вот. Давайте немножечко о театре, но то, что вопрос, который я хотела вам задать, он скорее связан не с творчеством, опять же, а с организацией процесса. Вот этот сезон заканчивается инициативой, по-моему, в том числе и Министерства культуры, вести каждые 5 лет переаттестацию артистов в государственных театрах. Как вы относитесь к этому?
Ну, как я отношусь? Я понимаю, что есть проблемы. Это понятно. Ну, так ведь однозначно не ответишь на это. Скажем, меня даже не аттестация волнует. Меня более всего волнует то, что над репертуарным театром нависает угроза. А я считаю, что репертуарный театр – это... наше сокровище, да, с проблемами, да, с тем, что многое, может быть, надо менять.
Ну, а в чем его ценность главная, на ваш взгляд?
Ценность заключается в том, что, во-первых, спектакль за 5 недель сделать нормальный, действительно, если мы говорим о жизни человеческого духа, не сделать... Профессии хватит, чтобы слепить спектакль, профессии хватит, да, ну, выпустили и играем. Дальше. антреприза не в поскольку это принцип материальной зависимости, да, значит, все подешевле.
Вот. Билеты подороже, а производство совершенно подешевле. Да.
И главное, чтобы артисты с лицами были, да, и старались хорошо сыграть. И артисты там стараются хорошо, но иногда и не получается, потому что это не привезли, потому что как-то вот тут денег не хватило. А в репертуарном театре мы имеем возможность долго репетировать. И репертуарный театр, маленький пример. Кто-нибудь знал Большой драматический театр до того, как туда пришел Георгий Александрович Товстоногов? Никто не знал.
Аналогичный случай с Таганкой был, да. До прихода Любимова.
Да. Но Таганку Любимов пришел со своей командой. А в Большом драматическом театре были те артисты, которые там довольно долго работали. И, в общем, их, наверное, кроме питерцев, никто не знал. Пришел Товстоногов, и оказалось, что это фантастический коллектив. Они все востребованы. Вот это... Значит, сегодня я тоже вижу, что, да, некоторые затишки, да. Вот я помню, как Михаил Ильич Ром в «Полемическом задоре», вот в 58-м году я поступил, он говорил, театр помрет. Ну, действительно, телевидение, кино, все это. Но брал актеров театральных в основном. Вот. И прошло совсем немного времени, и пришла плеяда, мощная режиссерская плеяда. Да, Ефремов, Захаров, Эфрос. И, понимаете, вот, сегодня, такой закат. Закат Европы.
То есть вы считаете, сегодня нет талантливых режиссеров вообще в театре?
Да нет, вот сейчас опять я вижу, как появляется. Вот, к сожалению, сегодня был печальный день у нас. Хоронили молодого режиссера Сашу Суворова. Трагический случай там был. Да, вот в театре у нас он. Вот он пришел, Генриетта Наумовна пригласила его со спектаклем, который они сделали. Дипломный спектакль в ГИТИСе «Лейтенант с острова Инишмор». И еще, в общем, пришли молодые ребята с актерами. Эти спектакли играются у нас в репертуаре. Значит, и этот, и еще есть «Четвероногая ворона». И я вижу, как вот эти, я не знаю, как быть, одиночки, которые были, да, вот сейчас... Как это мое оценочное мнение, да? Есть там Константин Богомолов, хорошо к нему отношусь, Кирилл Серебренников. Но это все равно, мне кажется, это не люди с театральной идеей.
Не спешите.
Нет.
Дайте шанс.
Нет. Я говорю, они талантливые, они делают спектакли, но у них нет потребности в том, чтобы... Вот Женовач, он строит театр, да?
Кирилл строит театр, Гоголь-центр.
Все равно это...
Я сейчас, знаете, что вам скажу? Вот, я поняла, да, что сказать. Да. Хотите сказать, что противопоставить.
Да.
Черт его знает. Может быть, сейчас такой момент, что важнее не наличие театральной идеи, а желание театрального высказывания. Понимаете?
Я понимаю.
О чем говорю?
Нет, я понимаю.
И мне кажется, с этой точки зрения, да, существование сегодня в театре таких людей, как Кирилл и как Константин Богомолов, это невероятно важно.
Нет, они нужны. И с Кириллом я работал. И сознаю, что он такой. Да? Строитель театра... коллектива, который будет идти за ним. Фоменко в этом направлении шел. и от него отпочковывались, ну, почти как Константин Сергеевич Станиславский, да, вон, третья студия, да, все, Вахтангов,
а
Михаил Чехов.
Дмитрий Крымов вам интересен?
Ну да, нет, мне интересно, мне интересно.
Совсем, вот тоже где театральная идея.
Да.
Совсем другое пространство театральное человек выстраивает.
И это да, да, да. Но я просто, нет, я не топача, я просто хочу сказать, что сейчас, мне кажется, вот назревает опять вот новая волна этих людей и театра современного, мощного, разнообразного. Mm-hmm. Разнообразного. И мне кажется, что вот молодые ребята, молодые режиссеры, которые идут следом за названными нами, mm-hmm. да, вот мне кажется, они идут с этой идеей. Они не поодиночке. Они хотят строить свое дело. И это очень важно, мне кажется. Это очень важно.
Вы своим студентам разрешаете смотреть спектакли радикальных режиссеров?
Они должны смотреть все. Они обязаны смотреть все. К сожалению, не всегда получается, потому что, с одной стороны, все-таки в наше время либеральней на это смотрели, и когда ты подходил к билетерше и голодными глазами глядел, она так делала вид, что не замечает, и пропускала тебя. Вот. Сегодня как так все-таки
сложнее. Но я знаю, что есть многие театры, которые студентов пускают.
Пускают, да, нет, да. Пускают.
И даже, вот, кстати, во время театральных фестивалей на спектакли, которые приезжают больших режиссеров сюда, да, на гастроли. Я просто почему спросила про студентов. Я знаю одного педагога театрального, который под страхом отчисления запрещает своим студентам смотреть спектакли Кирилла Серебренникова.
Ну, неправильно это. Ну, совсем неправильно. Ну, потому что, да, может быть так. Это не мое, но смотрите. Вот так я скажу. В театре киноактера, где я прожил 30 лет, в силу специфики этого театра, в силу того, что были большие составы, и удержать хорошо поставленный спектакль в тех рамках было трудно, тем не менее, вот то, что я 30 лет играл Шекспира, Лопе де Вега, Грибоедова, это мне позволяло сохранять форму. Кроме того, рядышком были люди, и я видел, вот замечательно, вот это партнеры. Я там играл рядышком с Людмилой Марковной Гурченко и с Сергеем Александровичем Мартинсоном, учась у него. Но были и с Ноной Викторовной Мордюковой. И Нина Федоровна Агапова, удивительная артистка. А были еще артисты, называть которых не буду, когда я смотрел, говорю, вот так я не буду никогда. Вот так нельзя, вот так нельзя. То есть учиться можно везде. Учиться можно, извините за банальность, когда бы вы знали, из какого сора. Вот и все, понимаете? Так что это надо быть открытыми людьми, надо впитывать в себя, но пропускать, думать, и то, что не нужно, отбрасывать. Нормальный взгляд на вещи. И я говорю, такие были учителя. Вот я на них глядел, и они предметные уроки давали, понимаете? Предметные уроки. Я помню, как Михаил Ильич Ром, увидев наш самостоятельный отрывок из «Женитьбы», а нам надо было откуда-то выходить, а дверь была только сбоку, и стоял шкаф без задней стенки. Поставили этот шкаф, мы туда спрятались и выходили из шкафа. И Михаил Ильич Ром посмотрел на это. Мы-то делали это совершенно... Ну что, мы не знали вообще тогда многого. А он усмотрел в этом
концепцию.
Нет, мало того, что концепцию. Это еще, оказывается, Николай Васильевич, как мы понимаем, Николая Васильевича Гоголя. Вот. И это тоже, как он задумался над этим. А когда мы посмотрели, как он задумался, и мы стали думать, что, а что ж такое мы сделали? И как-то еще продвинуть, что-то еще сообразили, что же такое поэтика Гоголя. Вот. Ну, в общем, понимаете, так это и происходит.
А наши слушатели, конечно, спрашивают про ваши новые работы, спрашивают, когда «Бурю» будете показывать, к вопросу о Донелане. Это как раз его спектакль, да? И, кстати, в этом году почему-то обычно на Чеховском фестивале всегда показывают Донелан премьеру, а в этом году нет.
Ну, нет, не на каждом.
Ну, так мне кажется, что каждый раз открывается именно им.
Нет, ну, мы четыре спектакля всего поставили за эти годы.
Ну, вы сейчас что-то делаете для нового сезона уже?
Пока нет.
В театре?
Пока нет, но мы играем. Вот сейчас на фестивале мы будем играть «Двенадцатую ночь». Я очень люблю этот спектакль.
Тоже.
Да, я все люблю. И «Три сестры» у него замечательные. Да вообще, я так скажу, что, конечно, вот это последнее там 20-летие, это тоже великое счастье, потому что такие режиссеры и такая драматургия, и такие коллективы, партнеры, что большое удовольствие выходить на сцену. Я и в «Антрепризе» иногда играю тоже.
Грешен.
С замечательными партнерами.
Грешен, сказал Игорь Николаевич, иногда играю и в «Антрепризе».
Да.
Ну все, мы закончили уже наше путешествие во времени. Это Игорь Ясулович. Если что не договорили, обязательно встретимся еще, поскольку мы друзья с Игорем Николаевичем, я смею на это надеяться. Ну и кроме этого, напомню, что замечательный артист Игорь Ясулович работает помимо спектакля Донелана на сцене Тюза. И если вы не видели, посмотрите обязательно. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.